О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
Друзья, в эфире «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня поговорим об одной, отчасти печальной и совершенно непридуманной истории. О кончине СССР поговорим. Реформу экономики в СССР часто пытаются сравнивать с реформами в Китае, начавшимся при Дэн Сяопине, и упрекают Горбачева в развале того, что можно было починить. Поговорим сегодня об одном важном событии за 9 месяцев до кончины СССР, о последней попытке его спасти, хотя тогда так не казалось. Слово Михаилу Неволину.
Здравствуйте. Как раз завтра у нас будет юбилей, ровно 30 лет назад, то есть 17 марта, получается, 91 года прошел референдум о сохранении Советского Союза, СССР. Точнее, там предлагалось 5 вопросов, но вот главный был вот как раз первый. Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации, равноправных суверенных республик, которые будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности? Ну, как и на любом референдуме, там на этот и на другие вопросы 2 варианта было – да или нет. Но вообще какой-то был такой очень странный референдум, потому что сырой, я бы сказал, потому что непонятно было, что должно было вообще вытекать из этих результатов. Ну вот, например, 75%, там даже больше, ответили «да» вот на этот вопрос, что «да, мы вот за обновленный СССР», а СССР никакой не сохранить все равно не получилось. Я вот не буду судить сейчас, хорошо это, плохо, но вот как-то непонятно, зачем вот цель этого референдума, вот мне и тогда, наверное, как-то не очень я ее понимал и сейчас не очень понимаю. Но в любом случае, вот с этого момента что-то начало очень здорово меняться. Конечно, за 30 лет, вот, которые с этой даты прошли, с этого референдума, очень многое в нашей жизни поменялось. И многие какие-то надежды, которые были, в общем, рухнули. Вот так это бывает часто. Надеемся, мечтаем о чем-то. В чем-то мы выиграли, конечно, очень здорово. В чем-то проиграли. Вот хотелось бы сегодня немножко поговорить, вспомнить, о чем вообще мечтали тогда, вот когда этот референдум прошел. Это вот, первая половина 91-го года, референдум. Сразу после референдума, что потом получилось, что вот вообще удалось, что не удалось и так далее.
Вы слушаете «Восток-Запад. Непридуманная история». Это был Михаил Неволин из города Петербурга. К чему привело несоблюдение итогов референдума? Потому что референдум по закону референдума, по Конституции СССР, а теперь и России, это акт прямого народоизъявления. То есть он выше Конституции, он выше международного права. Это просто вот закон, действующий прямо. Если референдум что-то принял, например, Конституцию в 93-м году, она тут же вступила в действие. Ничего не нужно больше. Она принята и все. И если 75% жителей СССР высказали за сохранение СССР, очень простой вопрос, я не считаю сложным. Всегда обновленная федерация, равноправных, суверенных, где полная мере и права, и свободы, и любая национальность. То есть это, в принципе, гораздо более содержательно, чем, например, Биль о вольностях там, 12 века. Согласно этому закону, это решение прямого действия. Ничего не нужно. Просто те люди, которые подписались за развалом СССР, ну, в частности, Кравчук, там, Ельцин и все подельники, они просто, согласно этого референдума, должны быть арестованы. Любые другие, кто выступал за развал, там, неважно, в какой республике, потому что они нарушили волю народа. Вот я, к примеру, приведу референдум о Брекзите. Там победили всего лишь 52%. Ну, попробуйте вы там что-нибудь вякните. Извините, референдум. Ни королева, никто, ничего не имеет, не могут ничего сказать. Все, вопрос ушел, хотя все против теперь уже, но вот вопрос уже ушел. Так вот, если говорить о законодательной стороне, как раз референдум – это единственная штука в правовой сфере, которая абсолютно не требует ничего. И она абсолютно ясно говорит, причем там не один вопрос, а целых пять, и все они тоже сформулированы были очень-очень, я считаю, грамотно. То есть я вот в то время, когда референдум вышли, я-то как враг коммунизма, враг компартии так расценивал. Это последние судороги. Значит, с помощью этого референдума хотят загнать обратно в стойло. Ну, пускай уже не шестая статья КПСС главная, пускай там еще что-то, ну, так сказать, пытается Нобелевский лауреат, недавно испеченный, себе продлить, так сказать, кресло. Вот я в нем ошибался. Извиняюсь, если вдруг задел его чувства. Я считаю, что все-таки его уход был очень благородным. Он силу не применил, хотя он имел полный карт-бланш. И как верховный главнокомандующий, кстати, он иногда и пользовался, мы видим, этим до этого. Но в 91-м году он, вы знаете, как коммунист и как человек, Горбачев, я уважаю его, он прирос самого себя. Не стал синенькими ручонками за власть, хотя он-то мог. Вот вообще проблемы никакой не было. Ну, была, наверное, потому что были такие уже люди, которые, может быть, что-то смогли бы с ним сделать. Я не знаю всех тонкостей военно-политических, но в законном смысле, в правовом смысле у него все были возможности. И до сих пор бы правил. 90 лет и ничего. Вон у нас в Мозамбике, не помню, где там недавно Мугабу убрали. В Южной Родезии бывший. Ничего, правил. Замечательно все было. В 92 года закончил, так сказать, сбежал. И до сих пор, кажется, жив, не помню. Этот референдум, правильно было потом оценить, на Путиным, это геополитическая катастрофа. Крупнейшая страна в мире без никаких особых настоящих потрясений, пандемии такой страшной, или, не знаю, там, чумы, холеры, или голода. Да ничего. Штанов не хватило и машин. Боже мой, можно было границы открыть моментально, и все, и завалили бы штанами. Что и сделал Ельцин, кстати, буквально тут же. Кто сейчас вспоминает колбасе? Кто вспоминает о машинах? Все полно. Это нужно было сделать как Ельцин хотя бы. Вот. Единственное, в чем можно упрекать их, то, что они элементарную вещь. Если бы они в 91-м году вместо этого референдума, никому не нужно оказалось, взяли бы и разрешили бы импорт зарубежных автомобилей. Все! Все эти деньги, которые навесом у всех там, у меня было 10 тысяч, помню, на книжке, висели без дела. Они тут же бы воплотились бы в железных коней, все бы заработало. Чего там не хватало обывателю голодному вечно советскому? Конечно, ему чего-то не хватало. У него было много денег, а толку с них не было. Я помню, когда меняли при Павлове эти 50-рублевые, 100-рублевые, жил в то время в Устилимске, начальник УГИС, это такое управление строительства городского, у него на книжке был 2 миллиона рублей, но он жил на Северах. Как он бегал, бедный, ну, можете себе представить, да, какие деньги пропадали. Что было купить в Устилимске? Ничего не было вообще, кроме, конечно, покушать. Ни мебели, ничего, ну, что можно было 2 миллиона купить? Ничего не было. Автомобили покупали с рук, там, за большую переплату. А это был 91-90 года. В экономическом смысле, я недаром сделал преамбулу, в экономическом смысле он проиграл. А экономика потянула политику, потому что недовольному обывателю ему хоть кукиш покажи, хоть врага накажи, ну, или хоть свободу пугани, там, он хоть куда побежит, лишь бы было мыло, лишь бы был одеколон, лишь бы была водка, и все прочее. Ну, а уж не говоря, если у кого есть деньги, машина, во что еще вкладываться? Не угадали вот с этим вектором обывательским, я бы сказал. Это очень-очень серьезная вещь. Второе следствие того, что не случилось, признак сепаратизма. Потом и Косово, это и страна Басков, это и Брекзит, это сейчас Шотландия, это Каталония, и это очень много, я не буду сейчас называть, только в Европе очень много таких штук, которые могут взорваться, могут не взорваться. Призрак сепаратизма чуть позже, а сейчас Ирина Савинова, СССР, 91 год, Ярославль. Ирина Савинова, пожалуйста.
Помню, был очень сильный, казалось бы, сильный социалистический лагерь вокруг после войны. И мой дядя родной, он участвовал как раз в тех моментах, как после войны устраивался этот лагерь. И, надо сказать, в определенное время приличный авторитет СССР имела среди этого лагеря. Может быть, в чем-то режим так организовал этот авторитет. Но я помню, в Болгарии мы были, жили целое лето, так моего сынишку двухлетнего таскали по всем под Плевеном селу, чтобы показать советского мальчика. А ему 2 года. И он стал у меня по-болгарски говорить, прежде чем по-русски. Ну, я так шутку, но на самом деле действительно это было так. Советский диплом, он был очень чтим, если кому-то удавалось. Ну, многие помнят эти фестивали молодежи. В общем, в воздухе пахло такой весной, такой дружбой вселенской, хотя в случае европейской. Так вот, но дело в том, что я вот помню, в 79-м году я ехал по делам в Киев, со мной ехал полковник танковых войск. Ехал он из Германии, ну, на перекладных. Я говорю, а что вы там делали? А мы, говорит, выводим войска танковые. Это вот в 79-м году. Смотрим все, что где-то было до этого. И надо сказать, что вообще уже начинали рушиться режимы социалистического лагеря. И старые партийные лидеры, они как бы теряли свою силу. В общем, форпост социализма, Германская республика, она-то как раз держалась дольше всех. А ее железным занавесом была Берлинская стена. Так вот, она рухнула в одночасье. Кстати, Хонекер сказал, она могла простоять еще 100 лет. Но дело в том, когда стали обсуждать, снять эту границу между Восточной и Западной Германией, то буквально на собрании один выступающий его спросили, ну когда? Он сказал слово «немедленно». И это, журналисты тут же из зала убежали, тут же побежали по всем своим газетам. И вот в чем судьбу этой стены определила толпа. Они вообще не хотели терять ни секунды. Даже пограничники были не в курсе. Они ничего не знали, их никто не предупредил. Под напором толпы военные открыли все равно ворота, они не дожидались приказа. Настолько все созрело. Они же десятилетиями охраняли эту границу. Они же были все время готовы выстрелить в каждого, кто ее нарушил. А в ту ночь тысячи берлинцев лезли на стену, и не прозвучало ни одного залпа. Так что вот этот всесоюзный референдум о сохранении СССР, он в какой-то степени готовился с побережья, прежде чем в этом море, это как бы реализоваться. Ну, мы помним, да, 17 марта 1991 года. Ну, я хочу сказать, мы все знаем, читали материалы, не будем перечислять, что как все проголосовали, как республики, неожиданно высоко проголосовал Северный Кавказ, это Средняя Азия. В общем, из всех мест республик только Украина 70% дала. Это был самый низкий процент. А Белоруссия, она очень приличная. Ну, что я вам говорю? Вы, в общем-то, можете почитать или читали. А вот меня удивило, конечно, вообще те места, те республики, которые, ну, отрицательно проголосовали за выход из Советского Союза и препятствовали этому проведению на своей территории всесоюзного референдума высшие органы власти Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии, Армении, Эстонии, и у них даже не было центральной комиссии референдум. Ну да, там, где были войска, конечно, там были избирательные комиссии в воинских частях. А так все, уже воспротивились. И вот я хочу сказать, что вот эти республики, ну, допустим, если взять Армению, там, Грузию, Азербайджан, я хочу сказать, что ведь они издревле были в России очень. Это не то, что там Эстония, там Латвия, хотя тоже у них своя судьба. Так ведь сколько защищала Россия Грузию, Армению от этого османского ига? Ведь всех бы перерезали, если бы в свое время Пашкевич не вовремя не появился там. Сколько укрепляли границы, сколько давали прочности жизни внутри страны. И все равно власть Армении, они еще в августе 90-го года объявили свои независимости. И вот в данном случае Грузия тоже, голубушка, спокойненько 31 марта сама назначила свой республиканский референдум о восстановлении государственной независимости Грузии. Вы знаете, я когда молодая была, а ведь это давно у них тянулось. Что мне было, лет 19? Это значит, где-то в 61-62 году. Я поехала с туристической командой, ну, по сути дела, альпинистской, на Кавказ. Мы остановились в Кабардино-Балкарии, там были наши турбазы. В конце концов мы поднимались, и нам, значит, было мы до Эльбруса дошли, 4800, и нам надо было перебираться в соседнюю Грузию. И перевал Бичо, и вот мы когда до верху поднялись, наш проводник, друг сказал, мы видим внизу зеленые озера вместе, а здесь снега с этой стороны еще на перевале. И он говорит, вы находитесь на границе Грузии с Советским Союзом. Это было в 62-м году. Они уже исповедовали, что Советский Союз – это одно, а Грузия – это другое. И я хочу сказать, что я тоже определенное время и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии находилась. И вот когда я была в Литве, это тоже было уже лето 91-го года, я хочу сказать, вы знаете, там, нет, 90-го, даже заранее, до этого, они съездили в Сибирь, они выкопали всех своих умерших в Сибири, сосланных. Я помню, они в Вильнюсе ходили по улицам главным с гробами с этими и демонстрировали вот эту, и возбуждали эту ненависть к Советскому Союзу, хотя они еще, казалось бы, не сразу вышли. То есть всюду могли в магазине тебе, ты по-русски говоришь, тебе не ответить продавцы. То есть это все зрело, все давно-давно, передавно. И надо сказать, что и, в общем-то, в свое-то время Ленин отпустил Финляндию, Ленин отпустил Польшу. Он же сказал, что мы не шовинисты, пожалуйста, гуляйте. Ну, конечно, у него были свои планы по поводу, потом Всемирной революции. Он хотел их расположить. Но в данном случае они все равно сохранили ненависть к России, все равно. А это же все соседние страны, это же все в воздухе носится. Я мало скажу о Молдавии, но она была в свое время, конечно, под Румынией, только вот самопровозглашенные Гагаузия, Приднестровье, они были за СССР. А эти все просто были готовы, как с чумного барака, сбежать из Советского Союза. Ну, я еще хочу сказать, Свердловская область удивила, потому что дело в том, что она вообще 49,33% они только приняли да, сохранить. А сам Свердловск вообще 3-4% на самом низком уровне в стране. Ну, я думаю, тут, конечно, я так думаю, что сыграла роль, что когда-то первым секретарем обкома Свердловска был Ельцин, человек в то время такой позиционный. Он был там до, 84-го года, это 9 лет. Потом, когда он в Москву перебрался, он там тоже все оппозиционером был. И поэтому Свердловск постоянно поддерживал Ельцина, именно его как оппозиционера. И когда пришло время, а ведь Ельцин, по сути дела, поставил-то вопрос о референдуме, они его поддержали вот таким образом. Ну, это я так думаю, может быть, еще какие-то причины есть. Ну, а потом что говорить? Свердловск ведь очень развитый был регион, настолько промышленность была развита. Так только у него легкая промышленность хромала, а так ведь они были очень сильной, как говорится, республикой. Я думаю, что, как бы вам сказать, все это назревало. Все это не было неожиданным. Конечно, есть целая история о Беловежском соглашении, о том, как они там поладили, как они вообще, можно сказать, за глаза от общественности, по сути дела, решили вопрос о Советском Союзе. Но в данном случае пришло время, и все это совершилось. Вы знаете, как волка не корми, он в лес смотрит. И так вот все республики разбежались. Только Казахстан, Белоруссия, поначалу Украина в СНГ-то вступили. Ну, чтобы, как говорится, сделать хорошую мину при плохой игре. А так-то поневоле сказалась вот эта, эта политика империи. Она... Ее называют колониальной, но все забыли, сколько Россия строила в этих республиках, сколько она защищала эти республики, их границы, сколько она внесла культурных программ. Нет, однако, вы знаете, я говорю, что вот когда кто-то мне жалуется, что вот я к нему или к ней, там, к подруге, со всей душой, я и так, и сяк, и уступаю, и как с хрустальным сосудом, а она все равно, значит, все время недовольна, и, в общем-то, все время как бы расторгает со мной дружеский контракт. А я ей говорю: слушай, оставь в покое. Если уж человек надумал уйти, он уйдет, он найдет эту чель, эту минуту, и он уйдет, его ничем не остановишь. Так что вот такие дела, дорогие. Я много тут читала, специально заглянула и в историю Польши отделения, историю Финляндии отделения, когда они были в составе Российской империи. И это родило такую, ну, как сказать, вот все равно ненависть к России. Иногда просто явно несправедливую. Недаром я закончу сейчас вот этим фактом, что когда в Польше были, когда она принадлежала России, хотя они ведь им свои, ну, органы власти, ну, не будем углубляться, сделали все. И когда там пошло восстание, то, значит, французы тут же вспомнили, что Россия их когда-то обидела, и тут же стали собирать войска, чтобы пойти на помощь в Польше, чтобы восстание поддержать. И вот тогда Пушкин, он как-то такую вещь написал клеветникам России, где он открыл, что все это дело не в политике, все это дело... Не в том, что вот вы боретесь за какие-то идеи. Просто испокон веков наши победы из Швеции, и с поляками, и с французами, все это оставило вот эту бациллу вражды. Он тогда так и написал: о чем шумите вы, народные вети, ну это французский парламент, зачем анафемой грозите в России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собой, старинный, старый спор, уж взвешенный судьбою вопрос, который не разрешите вы. Уже давно между собою воюют наши племена. Не раз склонялась под судьбою то их, то наша сторона. Вот кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос, славянские ручьи сольются в русском море. А ну ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сие кровавые скрижали? Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали в наглой воле того, пред кем дрожали вы, за то, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир.
Это была Ирина Савинова. Она была абсолютно права в том, что нельзя причинить добро, нельзя насильно осчастливить ни нацию, ни человека, ни семью, ни религию, ни Христа, ни Бога. Никому нельзя причинить добро. Даже если ты щедрая душа. Но в отношении вредных молдаван, прибалтов, грузин, не они развалили СССР. Не туда паром пошел, а три славянских лидера, три славянских государства, которые подписывали союзный договор, плюс там еще был Закавказский СССР. Вот они три подписывали.
Ну, если опять-таки вспоминать, что вот упоминалось, не хватало чего-то в Советском Союзе, я могу сказать, что мне вот точно всего хватало, но я, наверное, не очень показательный такой трудящийся, потому что я постоянно в советское время бывал за границей, я работал моряком, соответственно, я получал зарплату не только в рублях, но и в валюте, и, конечно, много чего так вспоминается в таких хороших тонах, и ничего там такого, мне-то, в общем, жилось неплохо, скажу честно. Что касается Берлинской стены, тоже вот сегодня вспоминали, как она рухнула совершенно неожиданно, я это могу подтвердить, потому что именно в момент, когда вот это произошло, объединение Германии, я был в Германии, в Гамбурге, вот именно в этот момент, в этот день, я помню, как наливали шампанское всем прямо на улицах, все веселились и радовались, и, в общем, ну, как бы, ведь, честно говоря, довольно странно с правовой точки зрения это произошло, потому что ведь никакого референдума-то ведь не было, в отличие, здесь вроде бы был, но не сохранилось, а там объединилось, но тоже как-то так вот никто никого и не спрашивал. Тоже такой вопрос сложный. Почему все-таки вот так вот у нас легко все развалилось? Я считаю, что тут, конечно, огромное значение имело то, что люди хотели власти. Я имею в виду те, кто подписывал договор, да и республики не только славянские, но и другие. В общем, каждый понял, что ну вот как-то так вот, если все это развалится, то я стану не просто там каким-то руководителем компартии там Молдавии, России или еще чего-то, а вообще-то там в конечном итоге президентом страны. Большой, маленький вопрос, другой, но вот так это как-то, конечно, все вдохновляло, хотя, конечно, это все-таки такой тоже был, ну, определенный момент опасный, потому что это все-таки опять мина замедленного действия, потому что если можно там вот как-то отделить из страны, ну, тогда она называлась Советский Союз, одну часть, то, в общем, где гарантия потом из той страны, где ты стал президентом, какая-то часть тоже не скажет, да мы тоже, в общем, хотим отделиться и независимо жить. То есть, это такой процесс может принять уже какой-то ну, такой неуправляемый характер. Прошу прощения, что еще? Меня тогда удивило, вот, когда вот референдум прошел, и особенно сразу после референдума вот этот, ну, вот, может быть, в течение всего 91-го года, как быстро все вот там, вот такая перековка, что ли, происходила. Вот, это было удивительно неприятно смотреть, когда вот эти коммунисты, идеологи такие, которые, в общем, учили, как там жить, они очень быстро все перековались. Я вот не буду называть фамилии, такая довольно известная девушка тогда была, да, причем же она сейчас уже, к сожалению, умерла, но вот она, я помню, Ну, я учился с ней в одной школе, да, она там так выступала с таких очень патриотических, социалистических, коммунистических позиций, возглавляла там комитет комсомола школы, и она там все, в общем, таких, как я, бестолковых там комсомольцев, ну, как я и не был комсомольцем, там вообще-то не вступал, и она меня все там, значит, всячески призывала к сознательности. Потом она с таким же яром занялась какой-то антисоветской работой. И это было вот повсеместно. Да, можно там вспоминать, не знаю, там того же Гайдара, который возглавлял там журнал «Коммунист», такой, в общем, идеологический там, или каких-то, ну, я не буду все фамилии перечислять, но это были какие-то комсомольские работники, партийные работники, которые тут же они как-то вот перековались, тут же они как-то начали заниматься совершенно другим. Каким-то образом они начали доказывать, что они вообще все эти годы вот как-то так страдали от этого режима, мучились, там как-то вот они ждали, что вот это когда-то рухнет, и вот он рухнул, и они об этом всю жизнь мечтали. И каким-то, опять-таки, чудесным образом вот эти все партийные лидеры, комсомольские лидеры вдруг оказались почему-то во главе министерств, банков, каких-то крупных предприятий, которые там, ну, тогда уже пошла это потом, эта приватизация, продавались они по смешным ценам, и непонятно откуда там вчерашний какой-то комсомольский работник на скромном окладе вдруг выкладывал там миллиарды и покупал там какой-нибудь комбинат металлургический. В общем, очень вопросов было много, и как-то так вот, ну, неразбериха была полная. Мне вот в этом плане повезло. Повезло в том плане, что я как-то, поскольку до фактически середины 90-х годов в море работал, я вот не застал вот этой всей вакханалии, какого-то бардака полнейшего, который пошел после этого референдума, вот эти все замены денег, отмены денег, там что-то. Я приходил с моря, уходил в море, поскольку там нам платили, в общем, в твердой валюте, то мне как-то это особо не касалось. Более того, мне было, в общем, даже это и выгодно, потому что там я приходил, тут курс изменялся, я что-то покупал, продавал, и, в общем, жил-то я, по большому счету, неплохо. Вот это, конечно, такое, вот то, что я хочу сказать. Что еще я бы вот заметил после этого референдума? Вообще, 91-й год, прошел референдум, сохранить СССР, но уже было ясно, что что-то будет меняться. Меняться, ну, началось, наверное, еще пораньше, может быть, в конце 80-х, вот это началась, это вся эта история с перестройкой, да, вот появился после 90-х очень резкий интерес ко всему мистическому. То есть вот я помню, люди повалили в церкви, в мечети. У нас вот даже тут есть в Петербурге, тогда еще Ленинград был, значит, это вот буддийский храм, которые, ну, какие-то там буряты куда-то заходили, ну, тут вдруг люди начали там буддизмом увлекаться серьезно, появились кришнаиты, ходили по Невскому там какими-то, значит, чуть ли не демонстрациями, ну, я не только говорю там о церквях, вообще все вот такое запретное, вот на полном серьезе люди занимались астрологией, то есть я говорю на полном серьезе, это не как сейчас, знаете, там где-то от нечего делать, в офисе сидят, а ты кто там по гороскопу, а тут написано, а это серьезно, люди там что-то вычисляли, они тратили уйму времени, ходили там, платили деньги какому-то там непонятному человеку, который там по расположению звезд или еще там непонятно почему за деньги там что-то ему предсказывал, то есть это было вот так немножко странно, такой был всплеск. Ну и церкви, конечно, наводнились, была свобода. В общем, свобода была полнейшая такая, и религиозная, и какая угодно. Она такая была, ну, без берегов вообще. То есть это был явный перегиб, потому что считалось, что вообще ничего не должно быть. Нельзя ограничивать ничего, никакой цензуры, то есть вообще ничего. Это вот, я помню, вот это 90-е годы, вот эти после референдума, когда вот это все пошло. То есть у нас тут, ну, я не знаю, в Петербурге казино там начали появляться на каждом шагу. То есть была уверенность, что так и должно быть. Вот какие-то аргументы, что вообще там игровая деятельность, она везде жестко регламентируется, ограничивается. Это ничего не рассматривалось. Давайте в каждом жилом доме по казино откроем там. Вот вообще так все это немножко странно выглядело. Ну вот была такая вот какая-то вакханалия, такая радость, что у нас свобода, вот все теперь будет здорово, сейчас мы заживем, сейчас вот все это наладится и вообще сейчас все регулируется, отрегулируется. Это, наверное, с 91-го, может быть, пару лет такая эйфория была, потом она так естественным образом начала уменьшаться, умирать, и все вдруг поняли, что, в общем-то, ну, не так все хорошо получается, как задумывали когда-то. И вот начали вдруг вспоминать опять этот референдум, что, в общем-то, мы вроде бы голосовали за другое, но уже Поезд ушел, уже ничего не вернуть было.
Спасибо, это был Михаил Неволин, город Санкт-Петербург. В отношении того, что Михаил жил хорошо, финансово все, кто не пили водку, жили хорошо. Пенсия была 132-120, почти у всех. Билет, помню, Томска до Москвы стоил 67 рублей, можно было на зарплату слетать на одну. Да и сейчас можно, на самом деле. Был так называемый денежный навес. Почему потом возникла гиперинфляция? То есть было очень много денег, особенно в чулках, и очень мало товара, особенно, очевидно, необходимого. Да, хватали сахара, мыло, понятно, хоть как-то деньги отоварить. Очень важную вещь сказал Михаил, что анархия имела место, она была бы уже при Горбачеве, то есть появились наглые деляги, не просто деляги, а преступники все уже прикрыли. То есть барракуды прессовали карасей, как пишет автор, похороните меня за плинтусом, Санаев. Он описывает в своей хронике раздолбая. Вот если кому-то интересно, но не захватили, вот как вот Михаил, Питер, Москву того времени, почитайте Павел Санаев, хроники раздолбая, как они там голодали в Москве, а это сын артиста народного, внук. Как реально не хватало денег, потому что цены сразу в 1000 раз выросли за один день, это правда. Я сам ходил в магазины и глядел, сахар по 160, по 150 рублей, а до этого было 84 копейки. Я просто глядел, у меня были деньги, но мне было интересно, как же, покупают или нет. Зато все появилось. Можно отнести к лучшим образцам вот эту книжку «Хроники раздолбая». Она вообще смешная просто, элементарное даже название смешное, «Хроники раздолбая». Он, в самом деле, поступал в то время в институт и вел себя как раздолбай. А как вокруг все творилось? Как его друзья становились тут же миллионерами, торгующими компьютерами. Это все очень интересно. Я-то жил в Усть-Илимске, конечно, я там меньше видел всего. Чуть поспокойнее все было. Закрытый, видимо, город далеко слишком от бандитов. Весь нерв Михаил обозначил сейчас. Это власть и деньги. Знаете, в чем еще весь нерв геополитический? Вместо демократизации, на которой настаивали вот те самые бывшие коммунисты, бурбулисы, вместо демократизации мы получили на территории СНГ СССР, ну, может быть, минус Прибалтика, наверное, сепаратизм и обворование. Распалась Молдавия на три части, распалась Грузия на три части, теперь уже и Украина на три части. То есть вместо демократизации в итоге мы имели сепаратизм и обворование, и дикую коррупцию, которая, может быть, только африканских масштабов можно сравнить. Раз. Второе. Мы поимели, ну, за исключением, может быть, Киргизстана с бесконечными революциями, отсутствие демократии. Вот как ни странно, как так удалось, я не понимаю, в Киргизии, там такая народная демократия. Одного сняли, второго сняли, уже немножко тоже с переборов называется. А взять, допустим, все, что рядом, там по 30 лет все товарищи власти просто передают сыновьям и все, и там неизвестно кому, в общем. Демократизация была заменена, повторяю еще раз, Михаил об этом говорил, сепаратизмом и оборовыванием. Дикой коррупции, клановостью. Вот все, что есть африканского, все пришло на территорию лощенного, в общем-то, демократического, как бы хотели, СНГ. Вот так случилось. В чем весь, мне кажется, ужас и нерв. Власть, деньги, сепаратизм и обворование. Ирина Савина, пожалуйста.
Я вспоминаю сам Советский Союз. Я родилась ведь в новогоднюю ночь 43-го на 44-й год, представляете? Я росла в конце войны, поднималась там ясли, детские сады. Это сразу после войны. Пока еще там оттепель-то наступила. А я уже нажилась. Что я хочу сказать? Я начинала понимать, где я живу, где-то уже когда в школе училась. Когда появились строгости. Ну, в детском саду тоже были. У нас в средней группе была такая Надежда Вячеславовна. Я все... В средней группе уже хотела, чтобы ее не было. Меня угнетало ее строгость. А когда я пришла в начальную школу, она у нас образцовая в городе, я помню, я выставила ногу за парту, чтобы достать резинку упавшую. И Надежда Ивановна мне поставила за один четверку по поведению. Сама она, в общем-то, не злобная была, а просто очень строгая. Когда уже потом девчонка... Какая девчонка? У меня уже сын был. Я ее встретила в городе. Она мне говорит, Ирочка, ведь ты такая хорошая девочка была. Я всегда, глядя на тебя, думала, ты станешь ученым. А я про себя подумала, так зачем же ты так меня прижимала-то? Ну, в общем-то, у меня нет обиды, а просто удивительное. Но я хочу сказать, школу я любила. И начальную, и потом среднюю школу. И педагогов в основном мы или любили, или не любили. Но мы... любили именно хороших, тех, кто нас поднимал, кто на нас влиял хорошо, не тот, кто нам давал распускаться. И школу очень любили. У меня нас мальчики были братьями, девочки сестрами. Вот до сих пор, мы до сих пор, вы представляете, когда был выпуск в 60-м году, а ведь встречаемся каждые 5 лет до сих пор. Ну, конечно, тогда считать мы стали раны, товарищи считать. Да, но мы, школа нас не изуродовала, наоборот, она подняла всех, кто хотел. Никому не преградила путь. Наоборот, даже пыталась тем, кто отставал, все-таки как-то помочь. Приходили учителя домой, беседовали с родителями, прикрепляли слабых, отстающих к сильным ученикам. Вот эта спираль сложная того Советского Союза, она у нас была как прямая, мы не чувствовали никаких противоречий. Был сплошной идеализм. И привилегированность даже, нам казалось, что как хорошо, что мы живем в Советском Союзе. А к этому времени мы ведь уже стали, ну, взрослыми людьми, семейными людьми, которые поездили всюду, посмотрели. И все равно я уже вот в том своем слове сказала, что когда мы ездили пока по стране, даже за границей, мы пока еще не испытывали такого напряжения, вот, началось с Литвы. И я думаю, что когда вот пошли эти все события, во всех городах организовался Народный фронт. И все интеллигенция, я в том числе, мы все в Народный фронт вступили. Мы все были за победу демократии, за победу светлого будущего, за правильные порядки. Мы сразу все увидели, что у нас плохо, что нехорошо. Мы все в это вступили, а потом постепенно как-то взяли и рассыпались. И эти всенародные фронты вдруг рассыпались. И остались только те, которые стали делать карьеру на этом пути. А мы продолжали работать на своих местах, воспитывать молодежь. Я растила актеров для русских академических театров. И все у нас внутри нашего института было все по правилам, как когда-то в Советском Союзе. Все нормально шло. И муж мой на работе в ТЮЗе работал. Там тоже все было нормально. Ведь не во всех организациях были вот такие гнилые моменты. И я так думаю, недаром сейчас вот в соцсетях все чаще и чаще вспоминает Советский Союз. Потому что нельзя быть Иванами, как говорится, родства непомнящими. Нельзя не помнить того, что в Советском Союзе было сильно.
Конечно, история Советского Союза, она не только из плохого стоит или хорошего. Тут ни одну страну и ни одно явление так нельзя оценивать. Понятно, что было и то, и другое в каждой стране и в каждом месте. Это же за столько лет СССР каким-то образом из жесточайшей диктатуры 1937, например, года, монструального образования, стал более лощеным, и уже Брежнев не казался таким идеологически замордованным, хотя войска кое-куда вводил, и даже напоследок перед смертью успел 1 000 000 положить афганцев. Ради чего погибли 1 000 000 человек в Афганистане, мне непонятно, конечно. У нас такое доброе государство было, вроде бы. Да и наших ребят полегло 2 дивизии, а сколько было раненых из центровых гробов, я помню. Постепенно, шаг за шагом, отходя от сталинщины через лихие года, вернулся в лагерь цивилизованных государств. По-настоящему цивилизованных. Были какие-то отклонения, помнится, там верующих таскали, да, все это было, и я пострадал немножко, чуть-чуть, правда, совсем. Но в 90-м году, уже Михаил об этом сказал, началось прекрасное для религиозных людей, к тому времени было глубоко верующим человеком. Мы проводили миссионерские всякие съезды, мы занимались в 2-3 миссиях одновременно, собирали полные стадионы в Кемерово, помню, дворцы культуры, показывали фильмы «Иисус», то есть евангелизация была очень массовая. Людей в то время приходило в церковь очень много, но Увы и ах, в отличие от огромной церкви, о которой не рассказала сегодня ничего Ирина, многое ушло, потому что пуританские церкви, там, где строгая мораль, в общем-то, они для широкого обывателя не предназначены. Такие 30-летние итоги религиозной жизни я бы назвал. Баптистские и другие пуританские церкви, какие они были, такие они и остались по численности. Больше того, молодежи, меньше стариков, но, в общем, не сильно и выросли, я скажу так. Ну, может быть, 20-30, ну, может быть, наполовину. Очень сильно выросли традиционные церкви, католическая, например, православная, конечно, в сотни раз просто выросли, но тоже за последние 10-15 лет огромный отток. Такое расхолаживание, не только демократии, о чем я говорил, но и расхолаживание духовной жизни. Отчасти справедливая критика церквей. Многие люди стали поклоняться мамону вместо Бога и использовать Бога просто как трах-тибедах-тибедах. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Это вот такая вот своеобразная, конечно, клептомания, я бы назвал это, вместо религии. Вот теперь современный нерв религиозной жизни, клептомания вместо поклонения священному. Что будет дальше? Какие будут следующие 30 лет? Может быть, в Европе там отделится Каталония, может быть, отделится Шотландия, я уж не знаю. России, конечно, я думаю, не отделится никуда. Это огромный континент. Но вот сможем ли мы, и рядом лежащие любимые нами страны, родные некогда, сможем ли мы перестроиться от сепаратизма, насколько можно поклоняться ему? От самостоятельности перестроится благополучную, мирную жизнь, равноправную, где не по рождению ты будешь привилегированным, не потому что там вот кто-то успел, что называется, схватить, а просто по своим способностям. Вот это весь, мне кажется, нерв будущей нашей жизни. Ну, лет через 30 встрянемся, если доживем, и поговорим еще и об этом. Итак, 30 лет назад состоялся первый и последний в СССР референдум, который был забыт и был похоронен, и страна распалась. Совершилась крупнейшая в мире по территории после Британской, конечно, империи такой коллапс, схлопывание, деструкция, геополитическая катастрофа. Ну вот с чем мы всех вас и поздравляем. Мир праху и я. До свидания, друзья.
До свидания.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.